4. Мы летели сквозь ночь. Люди делали замеры и обсуждали местность, лежащую за пределами зоны исследований. Теперь это было особенно интересно, ведь мы знали, что на карту не стоит полагаться. Мензах назначил вахты всем, включая меня. Это было что-то новенькое, но мне понравилось, поскольку теперь у меня появилось время, когда не нужно быть начеку и притворяться. Мензах, Пин Ли и Оверс сменяли друг друга в кресле пилота и второго пилота, а значит, мне не стоило сильно волноваться, что нас попытается прикончить автопилот. Можно было спокойно перейти в режим ожидания и смотреть загруженные сериалы. Через некоторое время, когда вертушку пилотировала Мензах с Пин Ли в качестве второго пилота, Ратти повернулся ко мне и сказал:
«Говорят, нам дали понять, что человекоподобных автостражей частично делают из клонированного материала».
Я с опаской поставил сериал на паузу. Не нравилось мне, к чему он клонит. Эти данные есть в общедоступной базе, а также в брошюре, которую выдает компания, с характеристиками всех используемых автостражей. Как ученый, он и сам это прекрасно знал. И он не из тех, кто задает вопросы о том, что можно выяснить самостоятельно.
«Это правда», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально.
«Ну, конечно же, это очевидно, что у тебя есть чувства»,
— озадаченно протянул Ратти. Я вздрогнул. Я ничего не мог с этим поделать. Оверс работала в базе, анализируя данные исследования. Она подняла взгляд и нахмурилась.
«Ратти, что ты вытворяешь?»
Ратти виновато поёрзал.
«Знаю, Мензах просил не спрашивать, но...» Он развел руками. «Ты сама видишь».
Оверс опустила интерфейс.
«Ты его расстраиваешь», — сказала она, стиснув зубы.
«Именно», — он снова огорченно махнул рукой. «Это отвратительно, ужасно, это рабство. Его можно считать механизмом не больше, чем Гуратина».
«А ты не думаешь, что он это знает?»
— рассерженно произнесла Оверс. «Я должен позволять клиентам говорить и делать все, что им вздумается. А если бы мой модуль контроля работал, то вообще без вариантов. А еще я не должен стучать на клиентов никому, кроме компании, и тут тоже без вариантов, иначе придется выпрыгнуть в люк». Я переправил запись разговора Мензах. Она крикнула с мостика:
«Ратти, мы же об этом говорили!»
Я выскользнул с сиденья и ушел в хвост вертушки как можно дальше, к ящикам со снаряжением и туалету. Это была ошибка. Автостраж с работающим модулем контроля так бы не поступил, да он бы ничего даже не заметил.
«Прошу прощения», — выдавил Ратти.
«Не извиняйся, просто оставь его в покое», — приказала Мензах.
«Иначе только все усугубишь», — добавила Оверс.
Я постоял в хвосте, пока все не успокоились и не затихли, а потом сел и снова включил сериал. Посреди ночи я понял, что сеть накрылась. Сам я ею не пользовался, но периодически подключался к каналам системы безопасности с дронов и камер жилмодуля для проверки. Оставшиеся в жилмодуле люди вели себя активнее, чем обычно в это время. Наверное, волновались о том, что мы обнаружим в Дельте. Рада расхаживала кругами, Валеску то храпел, то ворочался на койке. Пхарадвадж уже вернулась к себе в отсек, но все никак не могла угомониться и просматривала по сети свои полевые заметки. Гуратин находился в общей зоне и копался в личной системе. Мне стало интересно, чем он там занят. Я как раз начал осторожно рыться в сети жилмодуля, чтобы это выяснить. Тут-то она и рухнула. Ощущение было такое, словно мне врезали по органической части мозга. Я выпрямился и объявил:
«Спутник накрылся».
Все, за исключением Пин Ли, сидящий в кресле пилота, схватились за интерфейсы. Я видел выражение их лиц, когда они поняли, что сеть умолкла. Мензах встала и прошла в хвост.
«Ты уверен, что дело в спутнике?»
«Уверен», — сказал я. «Я его пингую, и он не отвечает».
Сеть вертушки по-прежнему работала, так что мы могли общаться друг с другом как по сети, так и по громкой связи и обмениваться данными. Но теперь мы остались без информации из базы жилмодуля. Мы удалились уже достаточно далеко, и теперь нужен был спутник в качестве ретранслятора. Ратти переключил интерфейс на сеть вертушки и кинулся проверять датчики. Вокруг ничего, кроме неба. Я перевел данные в запасное хранилище, но настроил систему так, чтобы уведомляло, если датчики зафиксируют крупную форму жизни или изменение показателей излучения.
«У меня мороз по коже», — сказал Ратти. «А у вас?»
«Немного», — призналась Оверс. «Странное совпадение, да?»
«Проклятый спутник не раз отключался с тех пор, как мы здесь», — заметила с мостика Пинли. «Но для громкой связи он нам и не нужен».
Она была права. Мне полагалось периодически проверять их личные логи, на случай, если они задумали надуть компанию, убить друг друга или еще что выкинуть. И когда я просматривал логи Пинли в последний раз, она разбиралась в неполадках со спутником, пытаясь выяснить, есть ли в них закономерность. Но мне это было до лампочки, как и многое другое, потому что развлекательный канал обновлялся лишь от случая к случаю, и я скачивал все подряд в локальное хранилище. Ратти покачал головой.
«Но мы впервые так далеко от жилмодуля. Спутник нужен нам для связи с ним. Странно все это. Ничего хорошего».
Мензах обвела всех взглядом.
«Кто-нибудь хочет вернуться?»
Я хотел, но у меня не было права голоса. Остальные какое-то время сидели молча, а затем Оверс сказала.
«Если потом выяснится, что группа Дельта нуждалась в помощи, а мы до них не долетели, как мы будем себя чувствовать?»
«Раз есть шанс их спасти, нужно им воспользоваться», — согласилась Пинли.
Ратти вздохнул.
«Да, ты права. Я буду чувствовать себя ужасно, если кто-нибудь погибнет из-за нашей чрезмерной осторожности».
«Значит, решено», — сказал Мензах. «Летим дальше».
Я бы предпочел чрезмерную осторожность. У меня бывали контракты, когда оборудование компании отчаянно сбоило, но сейчас какая-то мелочь в происходящем наводила на мысль, что дело не только в этом. Однако это всего лишь предчувствие. До моей вахты оставалось еще 4 часа, так что я перешел в режим ожидания и приступил к скачанным сериалам. Добрались мы уже к рассвету. Группа «Дельта» разбила лагерь в широкой долине, окруженной высокими горами. В траве среди колючих деревьев расползлась паутина ручейков. Этот отряд был крупнее нашего, и база состояла из 3 строений и укрытия для вездеходов, а также здесь была посадочная площадка для 2 больших вертушек, 3 малых и грузового корабля. Тем не менее, все это оборудование принадлежало компании и было предоставлено по контракту, что делало его таким же ненадежным, как и наш хлам. Снаружи не было ни души, никакого движения, ни признаков повреждений, ни следов враждебной фауны. Спутник по-прежнему не работал, но Мензах попытался вызвать жилмодуль Дельты по громкой связи, поскольку мы находились уже достаточно близко.
«Какой-нибудь транспорт отсутствует?» — спросила Мензах.
Ратти проверил список их транспортных средств, которые я скопировал из сети жилмодуля до вылета.
«Нет, все вертушки на месте. Думаю, вездеходы стоят в этом укрытии».
Когда мы приблизились, я перебрался вперед к креслу пилота. «Доктор Мензах», — сказал я, стоя за ее спиной, — «рекомендую приземлиться за пределами периметра». Я отправил ей все имеющиеся сведения по локальной сети, а именно, что их автоматизированные системы отвечают на сигналы вертушки. Но на этом все. Мы не подключились к их сети, а значит, их система находится в режиме ожидания. От 3 автостражей не поступало вообще никаких сигналов, они даже не пинговались. Оверс оглянулась на меня с кресла 2-го пилота.
«А это еще зачем?»
И я должен был ответить на этот вопрос, и потому сказал: «Протокол безопасности». Это хорошо звучало и ни к чему не обязывало. Снаружи никого, по громкой связи никто не отзывается, Все они погибли, если только не запрыгнули в вездеход и не укатили в отпуск, оставив жилмодули автостражей выключенными. Мой пессимизм оправдался. Но точно не узнаешь, пока не проверишь. Сканеры вертушки не могли проникнуть в жилмодуль из-за экранирования, хотя на самом деле оно защищает только собственность компании. Поэтому мы не видели ни признаков жизни, ни излучения. Вот почему я не хотел приближаться. Рядом со мной 4 совершенно здоровых человека, и я не хотел, чтобы их прикончило нечто, уничтожившее Дельту. Не то чтобы я заботился о них персонально, но это плохо выглядело бы в моем личном деле. Оно и так уже паршивое.
«Мы просто будем осторожны», — ответила Мензах на вопрос Оверс. Она посадила вертушку на краю долины, на противоположном берегу ручья. Я дал Мензах несколько подсказок по сети. Они должны вытащить пистолеты из спасательного снаряжения, Ратти остаться в вертушке, заперев люк, поскольку он не проходил курс огневой подготовки. И самое главное, я пойти первым. Они были спокойны и даже немного подавлены. До сих пор, вероятно, все они считали это стихийным бедствием и думали, что будут вытаскивать выживших из-под разрушенного жилмодуля или помогать отбиваться от стаи злобных тварей. Но здесь дело было в другом. Мензах отдала приказы, и мы двинулись. Я впереди, люди в нескольких шагах за моей спиной. Они были в скафандрах со шлемами, дававшими некоторую защиту, но от опасности окружающей среды, а не от вооруженного человека или злобного неуправляемого автостража, который пытается их убить. Я нервничал больше, чем Ратти, который следил за показаниями сканеров и мандражировал по громкой связи, через каждый шаг заклиная нас быть осторожными. Я поглаживал встроенные излучатели и большую реактивную установку. Еще у меня было 6 дронов, которые я вытащил из комплекта вертушки и контролировал по сети. Маленькие, не больше сантиметра в диаметре и без оружия. Просто камеры. Бывают дроны гораздо крупнее, оснащенные небольшими импульсными орудиями, но чтобы получить их, нужно брать у компании дорогой пакет, предназначенный для более важных контрактов. Я приказал дронам подняться в воздух и задал им маршрут разведки. Это казалось разумным, хотя я толком не знал, что делаю. Я не боевой киллер-бот, я автостраж. Я предотвращаю нападение разных тварей и стараюсь мягко отбивать у людей охоту нападать друг на друга. И сейчас я вышел за пределы своей компетенции. В том числе и по этой причине мне не хотелось, чтобы люди сюда летели. Мы пересекли мелкие ручьи, из-под ботинок бросилась в рассыпную кучка водных беспозвоночных. Деревья были низкими и редкими, и отсюда открывался хороший обзор базы. Я не обнаружил ни одного дрона Дельты ни визуально, ни через сканеры собственных дронов. Ратти в вертушке тоже ничего не видел. Мне очень, очень хотелось засечь 3 автостражей, но я не получал от них отклика. Автостражи не испытывают друг к другу чувств. Мы не друзья, как персонажи в сериалах или мои люди. Мы не доверяем друг другу, даже если работаем вместе. Даже если клиенты решат не развлекаться, приказывая автостражам сражаться друг с другом. Сканирование показало, что датчики периметра не работают, но дроны не засекли ничего опасного. Сеть жилмодуля «Дельта» отключена, а без нее, в теории, невозможно подключиться к нашей сети или громкой связи изнутри. Мы вышли к посадочной площадке вертушек. За ней находилось первое строение жилмодуля, рядом укрытие с вездеходами. Я вел остальных наискосок, не выпуская из поля зрения главный вход в жилмодуль и заодно внимательно осматривая землю. Трава была по большей части вытоптана, поскольку до посадочной площадки часто ходили пешком. По данным спутниковой сводки, ночью здесь прошел дождь, но грязь уже подсохла. С тех пор тут явно никто не ходил. Я передал это по сети Мензах, и она рассказала остальным. «Чтобы здесь не случилось», — сказала Пин Ли, понизив голос. «Это произошло вскоре после нашего разговора с ними».
«Никто не мог на них напасть», — зашептал Оверс.
Шептать было незачем, но я понял ее побуждение.
«На планете больше никого нет».
«Предполагается, что на планете больше никого нет», — мрачно заметил Ратти из вертушки.
«На этой планете помимо меня есть еще три автостража, и одно это внушает опасения. Я оглядел шлюз главного входа в жилмодуль. Он был закрыт, никаких признаков, что кто-то силой прорывался внутрь. Кружащие над жилмодулем дроны показали, что остальные входы тоже не повреждены. Вот так. Представители враждебной фауны не стучатся в дверь и не просят позволения войти. Я отослал видео Мензах, а вслух сказал. «Доктор Мензах, будет лучше, если первым войду я». Она колебалась, пересматривая то, что я ей послал. Я заметил, как напряглись ее плечи. Думаю, она пришла к тому же выводу. Или, по крайней мере, призналась самой себе, что вероятнее всего произошло именно это.
«Хорошо. Мы подождем здесь. Убедись, что мы все видим».
Мензах сказала «мы», а она не сказала бы так, если бы не имела в виду именно это, в отличие от некоторых моих бывших клиентов. Я направил видео с моей камеры всем четверым и пошел вперед. Четырех дронов я отозвал, а двух оставил кружить по периметру. По пути я заглянул в гараж для вездеходов. Тот был открыт с одной стороны, в дальней части стояли запертые ящики. Все четыре вездехода находились на месте, выключены, без каких-либо признаков того, что на них недавно ездили, и я не пошел туда. Я не стал утруждаться обыском всех мелких помещений. Подождем, пока дойдет до стадии «собери все части тел в мешок». Я приблизился к шлюзу первого строения жилмодуля. Входного кода у нас не было, поэтому я ожидал, что мне придется взорвать дверь. Но стоило мне шлепнуть по кнопке, как дверь открылась. Я передал Мензах, что больше не буду говорить с остальными по громкой связи. Она отстучала ответное подтверждение, и я услышал ее приказ другим отключиться от моего канала и громкой связи. Теперь только она будет говорить со мной, чтобы я не отвлекался. Мензах недооценила мою способность игнорировать людей, но я все равно был ей благодарен.
«Будь осторожен», —
прошептал Ратти и отключился. С оружием на изготовку я вошел внутрь и через хранилище скафандров шагнул в первый коридор.
«Все скафандры на месте», — сказала мне в ухо Мензах, просматривая изображение с камеры.
Я послал вперед четырех дронов в режиме внутреннего поиска. Этот жилмодуль был лучше нашего, коридоры шире, новее, но он был пустым и тихим, а сквозь фильтры шлема проникала вонь разложения. Я направился к сектору, где располагается основная зона экипажа. Лампы еще горели, а воздух шелестел сквозь вентиляцию, но я не мог войти в систему безопасности из-за отключенной сети. Мне не хватало камер. Перед дверью в отсек экипажа я обнаружил первого автостража. Он лежал на спине, в броне на груди была дыра сантиметров 10 в ширину и примерно столько же в глубину. Нас трудно убить, но этого хватит. Я наскоро просканировал автостража и убедился, что он не работает, перешагнул через него и вошел в отсек экипажа. 11 убитых валялись на полу и в креслах отсека, и в экранах позади них зияли дыры от выстрелов из реактивных установок и излучателей. Я попросил Мензах вернуться обратно в вертушку. Она ответила, что поняла, и вскоре дроны подтвердили — люди отступают. Через дверь напротив я вышел в коридор, ведущий в столовую, лазарет и личные отсеки. Дроны показывали очень похожую на наш жилмодуль планировку, разве что у нас по коридорам не валяются трупы. Оружие, которое забрали у мертвого автостража, нигде не было видно, а погиб он спиной к двери. Видимо, людей Дельта успели предупредить. Они вскочили и кинулись к другому выходу, но там их уже поджидали и поймали в ловушку. Похоже, автостраж погиб, пытаясь обороняться. А значит, надо искать двух других автостражей. Возможно, клиенты здесь были ужасными, и издевались над автостражами. Возможно, они это заслужили. Мне без разницы. Моих людей никто не тронет. А для этого нужно убить двух вышедших из-под контроля автостражей. Я мог бы сейчас остановиться, вывести из строя вертушки и увезти отсюда своих людей, оставив бесконтрольных автостражей по другую сторону океана. Так было бы разумнее всего. Но я хотел их убить. Один дрон обнаружил двух убитых людей в столовой. Их застали врасплох, они вытаскивали еду из духовки и накрывали столы к обеду. Двигаясь дальше, по коридорам и отсекам, я запустил поиск из базы данных вертушки по оборудованию. Мертвый автостраж, похоже, был убит горнятским инструментом вроде пробойника или акустического бура. В нашей вертушке тоже есть такой. Он входит в стандартный набор исследовательского снаряжения. Чтобы пробить им броню, нужно стоять довольно близко, не дальше, чем в метре. Подойти к киллер-боту внутри жилмодуля с бронебойной реактивной установкой или излучателем в руках, не вызвав подозрений, просто не удастся. Зато можно спокойно подойти к киллер-боту с инструментом, который ты несешь по просьбе человека. Когда я добрался до конца жилмодуля, дроны закончили проверку первого строения. Около входа в узкий коридор, ведущий во второе помещение, я остановился. В дальнем конце коридора, поперек открытого люка, наполовину в здании, наполовину в коридоре, лежала женщина. Чтобы попасть в следующее строение, придется перешагнуть через нее и оттащить тело в сторону, освобождая проход. Но я уже видел, что лежит оно как-то странно. Я приблизил изображение с камеры, чтобы получше рассмотреть кожу на откинутой руке. Трупные пятна были расположены неправильно. Ей выстрелили в грудь и лицо, и она долго пролежала на спине, а сюда ее перенесли совсем недавно. Наверное, сразу после того, как засекли нашу вертушку на подлете. Я разъяснил Мензах, что нужно сделать. Она не задавала вопросов, потому что сама все видела через мою камеру и знала, с чем мы имеем дело. Она отстучала подтверждение и приказала по громкой связи.
«Автостраж, стой на месте и дожидайся меня».
«Да, доктор Мензах», — подтвердил я и шагнул обратно за дверь, а потом прошмыгнул в дежурку охраны. «Приятно работать с умным человеком». В нашем жилмодуле нет выхода на крышу, а в этом, более крупном, он был, и наружные дроны отлично его показывали. Я вскарабкался по лестнице, толкнул люк и выбрался на крышу. Ботинки брони имеют магнитные защелки для восхождения по стенам. Ими я и воспользовался, чтобы обойти вокруг купола третьего строения и свернуть обратно ко второму, подобравшись к автостражам с тыла. Даже бесконтрольные автостражи вряд ли настолько тупы, чтобы не обратить внимания на скрип, выбери я самый короткий маршрут прямо над их головами. Они явно не особо смышленые, подтерли пол в коридоре, соединявшем строение, чтобы скрыть следы, оставшиеся от инсценировки с телом. Возможно, это обмануло бы того, кто не заметил, что остальные полы устилает пыль. Открыв люк на куполе второго строения, я послал дроны вниз, в дежурку охраны. Только проверив отсеки автостражей и убедившись, что там пусто, я спустился по лестнице. Многое оборудование по-прежнему осталось на месте, включая дроны. Целый ящик отличных дронов, которые без сети жилмодуля Дельты были совершенно бесполезны. А та либо и впрямь мертва, либо успешно притворяется таковой. Я приглядывал за ней, на случай, если она внезапно воскреснет и запустит камеры безопасности, что резко поменяет правила игры. Держа дронов поблизости, я шагнул в коридор и бесшумно скользнул мимо взорванной двери в лазарет. Там громоздились кучи и три тела. Люди пытались забаррикадироваться изнутри, но оказались в ловушке, а автостражи снесли дверь взрывом и всех перебили. Приближаясь к тому коридору с открытым люком, где меня и доктора Мензах поджидали автостражи, я послал дронов вперед оглядеться. О да, Оба автостража были тут как тут. Дроны у меня безоружные, а потому мой единственный козырь — скорость. Выскочив из-за угла, я впечатался в противоположную стенку, оттолкнулся и понёсся вперёд, обстреливая их позицию. Первого я снял тремя разрывными болтами в спину и одним в лицевой щиток, когда он развернулся ко мне. Он рухнул. Другого я зацепил в руку, выбив ему сустав, и он совершил ошибку, перекладывая главное оружие в другую руку, что дало мне пару секунд. Я открыл беглый огонь, чтобы сбить его с ног, и послал в него разрывной болт. Это его и подкосило. Я опустился на пол. Мне нужно было прийти в себя. Я принял более десятка попаданий из излучателей, пока вырубал первого, но разрывные болты, по счастью, прошли мимо и взорвались где-то в коридоре. Несмотря на броню, некоторые части тела онемели, но только три реактивных снаряда попали в правое плечо и четыре в левое бедро. Вот так мы и сражаемся, бросаемся друг на друга и ждём, кто первый развалится на части. Автостражи не умерли, но добраться до своих боксов в дежурке не могли, а я уж точно не собирался им помогать. Трёх моих дронов тоже сбили, когда они вошли в боевой режим и зависли надо мной, отвлекая огонь на себя. Ещё одного зацепило случайным энергоимпульсом, и он метался по коридору где-то сзади. Я по привычке проверил оба дрона по периметру и сообщил доктору Мензах, что ещё проверю остальную часть обитаемой зоны, чтобы формально закончить поиск выживших. Позади с лёгким шипением рухнул дрон. Я услышал это и увидел по сети. Думаю, я сразу понял, что это означает. Ну, быть может, помедлил с полсекунды. Но я был уже на ногах, когда мне врезали с такой силой, что я рухнул на спину, и системы отказали. Снова включившись, я ничего не видел, не слышал и не мог пошевельнуться. Не мог подключиться ни к сети, ни к громкой связи. Дело дрянь, киллербот. Дело дрянь. И вдруг вспыхнули странные ощущения из органических частей тела. Воздух. На лице, на руках, в дырах скафандра. Жгучая боль в раненом плече. Кто-то снял с меня шлем и верхнюю часть брони. Ощущения длились всего несколько секунд. Это сбивало с толку. Хотелось кричать. Наверное, вот так и умирают киллерботы. Одна за другой отключаются функции, но некоторые части ещё продолжают работать, поскольку в органических тканях поддерживается жизнь, пока не истощится заряд батарей. Потом я понял, что меня передвигают, и действительно захотелось крикнуть. С паникой я справился, но меня снова накрыло волной ощущений. Я не мёртв. Но у меня большие неприятности. Сам не свой, дезориентированный и испуганный, я ждал, когда включится какая-нибудь функция, и удивлялся, почему мне просто не продырявили грудь. Сперва включился звук, и я понял, что надо мной кто-то склонился. Слабый скрип суставных сочленений подсказал, что это автостраж. Но их же здесь только три. Я лично проверил перед вылетом спецификации Дельты. Ладно, признаю, свои обязанности я иногда выполняю спустя рукава. Ну, хорошо, не иногда, а почти постоянно. Но ведь Пинли тоже проверяла, а уж она-то дотошная. Потом в органических частях появилась острая боль, а не менее прошло. Меня сконструировали так, чтобы органические и механические части работали совместно, выравнивая сенсорный входной сигнал. Утратив этот баланс, я чувствовал себя воздушным шаром, парящим в воздухе. Но органическая часть груди контактировала с твёрдой поверхностью, и это помогло сосредоточиться на положении тела. Я лежал ничком, одна рука свесилась. Меня положили на стол? Ничего хорошего это не предвещает. Что-то надавило мне на спину, потом на голову. Я потихоньку включался, но ужасно медленно. Я уже чувствовал сеть, но дотянуться до неё пока не мог. И тут что-то вонзилось мне в затылок.
Это органическая часть, а значит, я потерял контроль над нервными импульсами от нижней части тела. Похоже, мне отпиливают голову. Меня прошибла электрическая волна, и я вдруг снова включился целиком. Я резко вскинул левую руку, вывернув сустав таким образом, какой обычно недоступен ни людям, ни дополненным людям, ни телу киллербота. Я дотянулся до того, что болезненно давило на затылок, и схватился за бронированное запястье, крутанулся всем телом и сбросил нас обоих со стола. Мы рухнули, я обхватил другого автостража ногами, и мы стали кататься по полу. Он пытался активировать встроенное в предплечье оружие, но скорость реакции у меня теперь зашкаливала, и я успел зажать ему порты, не давая им полностью открыться. Зрение вернулось, и в паре сантиметров перед собой я увидел непрозрачный щиток его шлема. С меня сняли броню до пояса, и меня это еще больше разозлило. Я сунул его же руку под подбородок и открыл порт его излучателя. Для отмены огня требовалась доля секунды, но он не успел. Импульс, пройдя через мою руку и сустав, ушел ему под шлем возле шеи. Голова дернулась, а тело забилось в конвульсиях. Я отпустил его ровно настолько, чтобы приподняться на колени, другой рукой обхватил за шею и резко крутанул. Почувствовав, что порваны все соединения, и органические, и механические, я отбросил его. Я поднял взгляд и увидел в дверях еще одного автостража, поднимающего большую реактивную установку. «Сколько тут этих проклятых штуковин? Хотя какая разница, ведь я пытался встать, пусть и недостаточно быстро». И тут он дернулся, уронил оружие и рухнул ничком. Я увидел 10-сантиметровое отверстие в его спине и Мензах позади, с чем-то вроде акустического бура в руках. «Доктор Мензах», — сказал я, — «это нарушение протокола безопасности, и по контракту я обязан записать это в отчете для компании». Эти слова остались в буфере. Больше в мозгу ничего не было. Она проигнорировала меня, продолжая говорить Спинли по громкой связи. Шагнула вперед, схватила меня за руку и потянула. Я был слишком тяжел для нее, поэтому поднялся сам, чтобы она ничего не сломала. До меня начинало доходить, что доктор Мензах, возможно, и есть бесстрашный галактический первопроходец, даже если не похоже на их киноверсию. Она тянула меня, поэтому я продолжал двигаться. Что-то случилось с моим тазобедренным суставом. Ах да, тут даже выстрелили. По разорванному скафандру лилась кровь, и я прикоснулся к затылку. Я думал, что обнаружу зияющую дыру, но там что-то торчало. «Доктор Мензах, здесь могут быть другие бесконтрольные автостражи. Мы не знаем».
«Вот почему нужно спешить», — сказала она и потащила меня дальше.
С ней прилетели два последних дрона, но они лишь бессмысленно кружили у нее над головой. У людей нет достаточного уровня доступа к системе, чтобы управлять дронами, как и для многого другого. Они могут только ходить и болтать. Я попытался связаться с дронами, но по-прежнему не мог наладить устойчивую связь с сетью вертушки. Мы свернули в следующий коридор. Оверс ждала около внешнего шлюза. Увидев нас, она нажала на панель замка. У Мензах был пистолет, а под мышкой, как я успел заметить, она держала мое оружие. «Доктор Мензах, верните мне мое оружие».
«У тебя не хватает руки и части плеча», — отрезала она.
Оверс схватилась за скафандр и помогла вытащить меня из шлюза. Вертушка приземлилась в 2 метрах от нас, чуть не задев раздвижную крышу жилмодуля. В воздухе кружилась пыль.
«Да, я знаю, но...»
Открылся люк, и выскочил Ратти, схватил меня за шиворот и втащил нас в кабину. Когда мы взлетели, я скрючился на полу. Нужно что-то делать с тазобедренным суставом. Я попытался проверить датчики, не стреляет ли в нас кто снизу. Но даже здесь связь с сетью вертушки была дёрганой, и я не видел показателей приборов. Их как будто что-то блокировало. Ох-хо-хо. Чувствительность затылка вернулась. Большая часть помех исчезла, но теперь я явно ощущал что-то в своем порту ввода данных. Автостражи Дельты не были бесконтрольными.
Им вставили боевые модули. Эти модули позволяют управлять автостражем, превращают его из достаточно автономного конструкта в марионетку. Можно отключить связь с сетью и управлять им по громкой связи, но функциональность будет зависеть от того, насколько сложны приказы. Убей людей, приказ несложный. Мензах стояла надо мной. Ратти склонился над сиденьем, рассматривая лагерь Дельты. Оверс открыла ящики с припасами. Они разговаривали, но я не улавливал смысл. Я выпрямился и сказал:
«Мензах, вы должны меня выключить».
«Что?» — она посмотрела на меня сверху вниз. «Мы уже почти... аварийный ремонт...»
Звук прерывался. Обновление нагружало мою систему, а органические части не предназначались для обработки такого объема данных.
«Неизвестный автостраж вставил внешний носитель, боевой модуль. Он загружает в меня инструкции и переформатирует систему. Вот почему два автостража Дельты утратили контроль. Вы должны меня остановить».
Не знаю, почему я танцевал вокруг этого слова и не мог его озвучить. Может быть, потому что она не захочет его услышать? Она только что прикончила вооруженного автостража шахтерским буром, чтобы меня вытащить. По-видимому, она хотела меня спасти.
«Вы должны меня убить».
Им потребовалась целая вечность, чтобы понять мои слова и сопоставить их с тем, что они, вероятно, видели через мою камеру. Но моя способность измерять время тоже сбоила.
«Нет!» — сказал Ратти с ужасом, глядя на меня. «Нет, мы не можем!»
«Ни в коем случае!» — сказала Мензах. «Пинли!»
Оверс бросила ремонтный комплект и перебралась через два ряда сидений, подзывая Пинли. Я понял, что она идет на мостик взять на себя управление, чтобы Пинли занялась мной. Я знал, что она не успеет меня починить. Даже с разбитым тазобедренным суставом и одной работающей рукой я способен перебить всех людей в вертушке. Поэтому я схватил с кресла пистолет, приставил его к груди и спустил курок.
«Надежность системы 10% и снижается. Начинаю выключение».